по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча, продолжение нашего путешествия. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун и Ёлочка в сегодняшнем эфире. А Ольга Каракчиева, доброе утро и добро пожаловать в прямой эфир.
Доброе утро. Всех приветствую. Особенно слушателей ПСБ. Всех вас обнимаю христианской любовью. Спасибо за ваши комментарии. Очень рада всех вас как бы видеть, можно сказать. Но вижу только Олега.
А сейчас увидишь, на самом деле, я думаю, что... У тебя комментарии ведь открыты, да? Да. Если люди будут присылать комментарии. Поприветствуйте, друзья. Давайте поприветствуем Ольгу особенно, потому что вот это вот человек, который... Я не знаю, помните или нет, кто постарше, помнит, наверное, рекламу 2000-х, по-моему, 2000-х, а может, еще и раньше, 90-х годов. Я не буду говорить, что там рекламировали, но фраза там была такая: «Пора выходить из тени». Или «Пора выйти из тени». Оль, помнишь, что там рекламировали, нет? Таким образом?
Нет, не помню.
Ну, ладно, я не скажу. Может быть, кто-то из слушателей напишет. Но вот Ольга сегодня выходит из тени в самом прямом смысле. И ваши комментарии мы будем читать обязательно. Вот, я напомню, что мы читаем Библию. Мы прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сейчас, до конца года, мы с вами читаем некоторые книги Священного Писания. Мы перечитали Евангелие от Луки, мы читаем сейчас с вами послание к Галатам, и сегодня мы переходим уже к 5 главе. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях, сообщество, которое называется «По страницам Библии». Это как раз то самое, что активно мониторит, среди прочего, Ольга Каракчиева. Вот. И вы можете нам писать также везде, где вы нас смотрите и слушаете. И я также напомню, что уже вышедшие наши программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении и в нашем сообществе «По страницам Библии» ВКонтакте. Там вы можете услышать все то, что у нас выходило. Давайте быстренько пробежимся по сообщениям прошлым, потом мы с Ольгой обязательно поговорим, но хотя бы коротко я хочу почитать. Тут нас продолжает троллить Свет Конец. Вот, Ольга, как общаетесь с троллями? Я, честно говоря, вот иногда... Я сейчас не буду читать все сообщения от слушателя Свет Конец, потому что, ну, вот мы уже неоднократно об этом говорили, и я думаю, что человек понимает, что троллит. Вот, часто приходится взаимодействовать с троллями в вашем служении здесь, на Theos Media и в проекте «По страницам Библии». И как выстраиваете к ним отношения?
Ну,
или конец... с людьми, которые не тролли, а иногда троллят. Я думаю, ну, в Свет Конец... Конец...
Да, да, Свет Конец – это постоянный наш...
самый участник.
Да, такой постоянный, преданный, я бы сказала, во многих группах. Вот, чаще бывает, где-то в одной группе проскакивает, а вот он стабильно всех нас любит, всегда поддерживает. Вот сейчас он уже комментирует. И Жанна передает привет, Наталья Кабаненко.
Уже вот подключаются люди, да? Кстати, тут могут спросить, а чего у нас гости по пятницам должны быть, а гости по четвергам теперь? По двум причинам. Во-первых, потому что не во все пятницы можно пригласить гостей. У людей просто не всегда бывает возможность участвовать. Во-вторых, не так много дней у нас осталось. А есть еще люди, которых хотелось бы пригласить. И есть еще люди, которые хотели бы принять участие. Поэтому, если вы среди них, вот напишите, пожалуйста, также. Сегодня у нас вот Ольга. Кстати, также проанонсирую. Завтра будет... Я не буду называть имя, может быть, догадаетесь. Я бы сказал так, самый активный слушатель по страницам Библии с самого начала проекта. Вот, наверное, можно взять любой или почти любой эфир. Почти любой эфир по страницам Библии. И там будут от этого человека комментарии. Причем почти любой, а не любой, скорее потому, что не все комментарии я читаю. Да, иногда бывают комментарии от этого человека, я не читаю, просто потому что и так много других комментариев. Вот. А вот самый активный слушатель ПСБ, самый активный комментатор ПСБ будет завтра у нас в прямом эфире. Предположите, пожалуйста, кто это. Нас вчера также приветствовала Сима. Она пишет: спасибо Господу за каждое новое утро. Да, Сима, также привет и вам. Андрей Афонин пишет нам: всем привет. Кстати, интересно. Всем привет, Божьи одуванчики. Кто-то скажет, что это обидно. По крайней мере, во времена моего детства пожилых людей таких называли Божий одуванчик, и кто-то говорил о том, что это вот, ой, это вот сейчас типа вот-вот-вот упадет. Для меня это никогда не было обидно. Это скорее означало, что человек, который находится в воле Божьей. Поймите, пожалуйста, что все мы Божьи одуванчики. Еще и вот в каком смысле. Вы представляете, что будет, ну, если в течение минуты человек не сможет вдохнуть. Ну, просто воздух взять не сможет. Да, вот дыхание у него не будет. Ну, вы понимаете. Дыхание дает Господь. Дыхание человека в его руках. Поэтому, я думаю, ничего обидного нету. Это вполне себе нормальная штука. Оль, ты как насчет этого? Вот если вот Божьими одуванчиками назвать.
Да, я, в принципе, не обижаюсь. Не обидно.
Да, Саша Дружинина, наша постоянная слушательница. Доброе утро, драгоценные. Пусть Господь благословит нас в слушании Слова Божьего. И я бы даже тут добавил и в исполнении Слова Божьего. Потому что мы сегодня будем говорить о том, что мы начинаем ходить по благодати. И дальше дело в том, чтобы и ходить по благодати тоже. Мы начинаем ходить по благодати и продолжаем ходить по благодати. Тони Даниэлс пишет: доброе утро, пастор Олег Шевкун и слушатели. И он пишет: извините за опоздание. Слушайте, а мы даже не знали, что вы опоздали. Тони, это же не класс какой-то, знаете, такой. Это открывается дверь, приходит Тони и говорит: извините, пожалуйста, я опоздал. Ну спасибо, что написали. Вот, что там по сегодняшним комментариям? Есть что-то, что почитать? Или
сегодня пока все приветствуют. Сердечки, лайки. Сима Лушникова, извиняюсь, если неправильно прочитала.
А вот я всегда боюсь с фамилиями тоже. Лушникова, Лушникова, напишите, пожалуйста, заодно. Ага, и что?
Андрей приветствует, Свет Конец приветствует, Рима. Вот все наши постоянные слушатели присоединяются.
Очень круто. Юрий продолжает тему, которую мы в прошлый раз обсуждали. Мы совоскресли со Христом. Он воскрес, и мы воскреснем в свое время. Да, я сораспят Христу. Помните, мы читали с вами во второй главе послания к Галатам. Вот. Но также мы умерли со Христом, с Ним и жить будем. Об этом, ну, например, в послании к Римлянам, 6 глава. Мы умерли со Христом, как же нам дальше жить в грехе? Значит, если мы умерли со Христом, то мы и совоскресли с Ним, и мы совоскреснем с Ним в воскресение к новой жизни. То есть смерть наша со Христом – это как раз и есть пролог того воскресения, которое нам предстоит. Вот, тут дальше обсуждают рождественские песни. Да, скоро у нас будет достаточно много рождественских песен в эфире на Теос Медиа. Но у каждого, я думаю, есть свои любимые песни. У каждого есть что-то такое свое, что нам близко. Кстати, знаете, что интересно? Ведь на протяжении долгого времени, да и сейчас такое происходит, христиане брали мирские песни и придумывали на них новые слова. Многие так называемые гимны реформации – это не что иное, как некогда кабацкие песни, которые были восстановлены, так скажем, восстановлены в правах для Бога. Потому что музыка хорошая, текст был негодный. И даже во времена реформации были христиане, которые говорили: ну так нельзя, у этих песен вот такое нехорошее прошлое. А Господь преображает людей. И Господь преображает и эти песни тоже. Хотя, конечно, когда речь заходит о христианской музыке, часто это бывает такая тема раздора. «Дьявол ворует самое ценное – истину о Спасителе и дарованном им спасении». Да, абсолютно точно, Жанна. Вот, и дальше Татьяна тут пишет про рождественские песни. «Тихая ночь, ее всегда хочется петь, и не надо много придумывать и сочинять. Главное – петь от сердца». Да, да, чтобы пело сердце. Оля, у тебя есть рождественские песни любимые? Ну, или там, не знаю, одна-две. Вот те, которые ты или вы всей семьей поете или, по крайней мере, слушаете.
Ну, конечно же, «Тихая ночь» не обсуждается.
Ну, вот, почему? А
так, ну, она, ну, она вне комнаты, она... самая любимая, наверное, мне кажется, всех христиан. Вот, особенно, когда детки поют «Воскресная школа», на Рождество это прекрасно. Вот. А так, естественно, конечно, много слушаешь и зарубежных песен, очень красивых. Поэтому на Рождество, наверное, как раз все эти праздники.
Да. А скажи, а ты сама из христианской семьи? То есть Рождество у вас было домашним праздником? Или ты, как иногда говорят в церквях, из мира, то есть из неверующей семьи, в обычном таком, скажем, там, окружении росла и потом пришла ко Христу?
Ну, у меня мама верующая, после 30 лет уверовала, а я, получается, ходила, но осознанно стала ходить где-то в 22 года.
Вот это осознанно ходить, потому что для многих родителей это вопрос, да, верующие родители, или вот в твоем случае, ты говоришь, верующая мама, и ребенок, которого, ну, вот очень хочется, чтобы он был обязательно верующий, а у кого-то подростковый период проходит спокойно, более спокойно, у кого-то менее спокойно. Но вот ты сказала, это осознанно ходить, это когда вера родителей становится и твоей верой тоже. Может быть, для тех родителей, которые видят, что там, не знаю, ребенку 15, 16, 17 лет, а осознанной веры у него пока нет. А можешь сказать что-то в ободрение, может быть, я не знаю, в наставление, назидание из твоей жизни? Как это было? Как происходила эта осознанность? И, ну, я не знаю вот твою историю, но я могу себе представить твою маму, которая, допустим, когда тебе было 15-16 лет, наверное же, родители понимают, да не наверное, а точно понимают, что вот это осознанно, а это пока не осознанно. И... Мама такая думает, ну, когда это будет ее вера, вера дочери? Как это было с тобой? И что бы ты могла сказать в поддержку родителям?
Ну, мне кажется, самый важный момент, родители должны для себя понимать, какого Бога они показывают, такого дети будут верить. Ну, я так думаю. Если родители искренне верят, то эта вера обязательно должна передаться. Ну, не терять контакт с детьми. Даже если у ребенка есть сопротивление, если он хочет, мне кажется, ни в коем случае нельзя давить, заставлять. Но вот именно молитва, это, конечно, не обсуждается. Вот. И свой пример жизненный, свое постоянство, своя искренняя вера – это самое, мне кажется, такое, самое важное.
Тут знаешь, в чем сложность? Я понимаю то, о чем ты говоришь, но у многих родителей может возникнуть... Вот какая вещь. А ты говоришь, не давить ни в коем случае. Ну, как же не давить? Ради Господа ведь. Ради будущего, ради вечности этого ребенка.
Ну, давить. Чтобы потом не было, как закон физики. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Поэтому, чтобы не выдавить, именно не заставить, а чтобы осознанно ребенок задумался, проанализировал, делал свои выводы, а не из-под палки ходил в церковь.
Вот этот момент личного принятия Христа, когда вера родителей стала, вера мамы стала для тебя личной твоей верой. Если хотя бы коротко, я не прошу всех деталей, как для тебя это происходило?
Именно мамина вера или моя?
Твоя, конечно. Когда она стала лично твоей.
Ну, вот когда взрослая вот уже стала, когда ты понимаешь, что ты сам должен принимать серьезные... А когда мама за тебя не отвечает, когда ты сам должен принимать ответственность за свои поступки. Вот я училась в институте, понимала, куда клонит этот мир, и мне надо уже делать было выбор. То есть или начинать взрослую жизнь в мире, или определяться. И вот это для меня стало такой переломный момент, когда встает вопрос и о замужестве, и когда... Друзья появляются в мире, и ты понимаешь, что нужно делать выбор. Вот. Господь вот проговорил мое сердце, особенно вот в студенческие годы, это такой тяжелый, мне кажется, для всех момент, особенно для подростков и для школьников, когда мир на тебя влияет, и тебе надо делать выбор в чью-то сторону.
Это важная история насчет того, что ответственность приходит. Решение надо принимать. И в связи с этой ответственностью вот, возникает выбор, тот самый выбор, про который ты говоришь. Чтение Священного Писания, пребывание в Божьем Слове. Как это было в твоей жизни? И мы с вами говорили, друзья, о духовном росте. Да, вот мы говорили о том, что... помните проблема, например, о которой говорит автор послания к евреям. Эти люди должны были бы вырасти. Они остаются детьми. Но духовный рост ведь это составная часть христианской жизни каждого из нас. И в частности этот рост проявляется в нашем отношении к Божьему Слову. Так вот, Оль, на твоем примере, да, в твоей жизни, а как формировалось это отношение? Как оно менялось? Отношение, понимание, глубина, наконец?
Я Библию начала читать, вот как сразу мне этот перелом произошел, и я начала читать Ветхого Завета. Почему-то как-то Новый Завет мне сразу не зашел. Я особенно притчи, псалмы, вот, я вот как-то они сильно мне, я даже помню, вот как сейчас, что о мудрости вот эти первые главы, и я молилась, помню хорошо, что я молилась, что Бог мне дал мудрости в принятии всех важных решений вот в моем будущей жизни. С этого начиналась мой рост духовный.
А дальше?
Дальше уже, конечно, и Новый Завет, и
уже Новый Завет тебе все-таки открылся, стал открываться постепенно.
Да, ну как-то мне вот почему-то с Ветхого Завета. Как говорят, что это тоже не всегда
бывает. Это же необычно, на самом деле, да. Да, зачастую наоборот жалуются и говорят, что вот я пытаюсь читать Ветхий Завет, не получается, как ты сказал, да, не заходит. Вот, и мы говорим, открой Новый Завет. А тут про то, что у каждого свое что-то бывает. И Господь с каждым из нас работает индивидуально. Это важное, принципиально важное слово. Про рождественскую проповедь, рождественскую песню. Жанна пишет, хорошая рождественская песня тоже редкость. Все в этом мире извращено грехом и ненавистью ко Христу. К сожалению, да, но как раз вот рождественской музыки хорошей достаточно много. И вот это как раз то время, когда мы можем понимать, что такое подлинное прославление. Кстати, не пишут предположений по поводу завтрашнего гостя и человека, который такой суперслушатель, который в каждом эфире на ПСБ так или иначе присутствует?
Нет, пока не пишут.
Тут пишут о том, что дьявол ворует самое ценное. Мы уже читали об этом. Но Бог это восстанавливает. Бог это приводит через свое слово. Неважно, насколько хорошо поставлен у тебя голос, Иисус принимает славу от чистого сердца. Я просто хочу здесь сказать «да и аминь». Это не про голос. Это не про музыкальный слух. Это про то, что Господь принимает славу от чистого сердца. Но это сердце Он же и очищает. Проблемы начинаются, пишет Татьяна, когда угодить не Богу стараемся. Правильно? Да, вот находим кого-то или находим что-то, что становится определяющим. Тут про тромбы, про сомнения. Знаете, я немножко отложу вот это, потому что эта история нам как раз понадобится, и мы к этому вернемся, по-моему, в понедельник, к тому, что мешает в Господе стоять. Фраза тут нам напоминает Юрий: «Мои мысли, мои скакуны, и они унесут меня вдаль». А чтобы не уносило, их нужно припоясывать Словом Божьим и молитвой с прославлением. Да, вот унесут они очень далеко. Если Господу это не предать, они настолько далеко унесут, что потом только подумаешь, а где я? А в свинарнике. А что ты в свинарнике? Так ты же не свинья. Так ты возвращайся к Отцу. Что у нас еще из комментариев сегодняшних? Потому что сейчас уже времени очень мало остается, Оль.
Ну, тут в основном друг с другом общаются.
Хорошо. Я тогда еще из вчерашних. Тут хороший комментарий прислала Галина. Читая Библию, я разговариваю с Иисусом Христом. Вот. Иногда говорит, я не слышу Христа. А Христос обращается к нам через свое слово. Мы в молитве говорим с Ним, но, читая Библию, читая Божие Слово, мы слышим его ответ. И сегодня мы будем говорить о том, как, начав по благодати, мы можем стоять в этой благодати. Мы можем стоять в этой свободе, данной Христом. Оль, вот для тебя самое большое, самое сложное в христианской жизни – это что? Скажем так. Что приходится преодолевать, самое сложное?
Преодолевать мысли.
Скакуны?
Да, мысли, с них все начинается, греховные мысли, они же первыми в голове, вот над ними больше. Как-то уже стабилизировался вопрос с молитвой, с чтением, а вот именно мысли, как-то невозможно их обуздывать. Ну, они всегда откуда-то ломают нас.
Вот давайте и помолимся, чтобы Господь помог противостоять то, что нас мучает, то, что нам мешает, и укреплял нас в своем слове. Я помолюсь, да, у нас не так много времени, давайте я сейчас помолюсь, хорошо? Господь наш и Бог мой, славим Тебя и превозносим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, хранишь нас рукой Свою. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 571-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к Галатам, и мы переходим к новому, уже третьему и заключительному разделу этого послания. Я понимаю, что Павел, конечно, не писал разделами. То есть он не думал, что так, вот сейчас у меня в книге будет три раздела. Но я предполагаю, однако, что он структурировал свою мысль, потому что, когда читаешь Павла, эта структура совершенно очевидна. И когда мы выделяем разделы послания, да, это не безошибочно, как все Священное Писание, но это такое средство, которое помогает нам понимать Библию. Итак, три основных раздела послания к Галатам. Апостол Павел начинает с рассказа о своей истории. Это его личный опыт. Нам очень важно понимать, кто такой апостол Павел. Нам очень важно понимать, с какими проблемами он сталкивался. Нам очень важно понимать, как против него выступали и почему против него выступали. Нам очень важно понимать, и я думаю, важнее, чем все остальное, отношение апостола Павла с Богом. То, как воспринимает его Бог, и то, как воспринимает Павел сам себя. Во-вторых, это достаточно длинный доктринальный раздел, где подробно говорится об оправдании по вере. Основная мысль этого раздела заключается в том, что наше спасение основано на Божьем деле. И есть только одно Евангелие, говорящее об этом спасении. Более того, есть только одно Евангелие, точка. То есть все остальное – это уже не Евангелие в принципе. В пятой главе еще более очевидной станет мысль о том, что есть только один путь спасения, данный Богом. Другого пути просто нет, другого не существует. И нет другого имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись. Это мы с вами помним еще с книги «Деяния апостолов». И здесь апостол Павел говорит о том же самом. И сегодня мы с вами переходим к третьему разделу. Это практический раздел, и речь здесь идет о христианской жизни. Речь идет об освящении. Это освящение мы получаем Святым Духом, который живет и действует в нас. Еще раз. Оправдание по вере. Освящение Духом Божьим. Бог видит нас уже святыми во Христе. Мы об этом уже говорили. Да, мы далеко не совершенны. Да, мы далеко не праведны, и тело Христово сегодня, Церковь Божия сегодня
состоит из несовершенных людей, которых Бог юридически уже провозгласил и видит святыми. Но, во-первых, Церковь Божия живет сегодня в этом мире, и возникают вопросы о том, как жить в этом мире, как противостоять этому миру, как удержаться, сохраниться в этом мире. Мы понимаем, что Бог нас хранит, мы понимаем, что Бог нас ведет. Но натиск мира все равно огромен. И что делать по этому поводу, вот с этим еще нужно разбираться. А во-вторых, когда мы обрели спасение, когда мы уже спасены, мы хотим жить так, чтобы это было угодно Богу. Вопрос, каким образом? Как это, в принципе, возможно? И мы видим два подхода к освящению, два подхода к христианской жизни. Один подход – это истинный, подлинный подход по Божьему Духу, который действует в нас. Другой – это наша самоделка. Это попытка действовать по плоти. То есть, либо мы говорим Богу: «Боже, ты меня освящаешь, ты меня ведешь, я лишь послушно иду за тобой». Либо мы берем на себя одно, другое, третье, пятое, десятое обязательство и пытаемся как-то освящаться самостоятельно. Вот эти два подхода и звучат в словах апостола Павла. Они противопоставляются. Становится понятным, что подход самоделки, подход самодельного освящения не работает в принципе. Дело в том, что всякий закон, всякая законодательная система порабощает. И когда мы с вами начинаем пытаться добиться освящения по закону, мы добиваемся не освящения, мы добиваемся только рабства. Мне рассказывал один водитель о своем разговоре с инспектором службы дорожного движения. Он проскочил под кирпич, и его останавливает инспектор и говорит: «Вы видели кирпич?» На что водитель отвечает: «Кирпич-то я видел. Я вот вас там не видел». Вот это на самом деле показывает всю сущность человека. То, что он проскочил под кирпичом, он думает: ну ладно, проскочил. Проблема не в том, что я там проскочил. Проблема в том, что инспектор стоял. Проблема в том, что меня заметили. Сейчас это менее распространено. Вот эта ситуация, она немножко другая стала, потому что одно дело кирпич, другое дело камера. Камера замечает. С камерой, конечно, не поговоришь, и тут ситуация меняется. Но закон в любом случае создает некую зависимость. Да, хорошую порою. Да, порою просто необходимую, когда закон противостоит злу. Иными словами, если бы не было закона, то был бы разгул зла. В любом случае, однако, это не свобода. В любом случае, это зависимость. Я приведу один пример, который показывает, как работает эта зависимость. Светофор, да, который нормально выполняет свою функцию каждый день. И вот ты едешь ночью. Ночью с субботы на воскресенье. И улицы пустые. И стоит светофор. И машин нет. И пешеходов нет. И что ты делаешь, если ты законопослушный человек? А я думаю, что все мы люди законопослушны. Красный свет, ты останавливаешься на этом светофоре. Вопрос. Зачем? Что он регулирует в этот момент? Да, можно сказать, что выскочит какой-то пешеход, захочет улицу перейти. Но никто не выскакивает, а ты стоишь. И ты внутренне испытываешь это чувство. Зачем я сейчас здесь стою? Но ты понимаешь, что если закон отменить, то будет плохо. Люди просто давить друг друга начнут. Вот вам характерная черта закона на современном примере. Закон благ. Но если мы живем только по закону, мы попадаем в зависимость. Теперь смотрите, что происходит, если то же самое переносится на отношения с Богом. Мы знаем, что по закону нужно одно, другое, третье, пятое, десятое. И мы начинаем думать: если я исполню закон, то Бог посмотрит на меня как-то вот хорошо, по-новому, и тогда все будет здорово. И мы уходим от истины. Потому что мы считаем, что спасение от нас. Мы считаем, что Бог нас любит, потому что мы заслужили этого своим послушанием. Кстати, послушанием любовь заслужить невозможно. Это маленькая такая оговорочка, маленькая такая вот мысль, что называется, в сторону. Задумайтесь, вот будет ли вас любить полицейский или судья по причине того, что вы просто вот всю жизнь закон исполняли. Нет, конечно, не будет. Исполнением закона любви достигнуть невозможно. Я знаю, что вот эта история бывает в некоторых семьях, когда родители дают детям представление, будто вот у них такая условная любовь. Все будешь делать, я тебя буду любить. Не будешь, я тебя не буду любить. На самом деле я разочарую и детей, и родителей. Родители, которые строят отношения с детьми таким образом, просто уродуют, просто калечат своих детей. Более того, фраза «все будешь делать, как я говорю, я тогда буду тебя любить», она ложь на самом деле, потому что в этой ситуации, даже если ребенок все будет делать, как положено, любить его родители все равно не будут. А он, вырастая, будет думать о том, что же такое со мной не так. Это не с ним не так. Это сама система порочна. Вот об этом и говорит апостол Павел в 5 и 6 главах послания к Галатам. Система, которая ограничивается только законом, без Божьей благодати, окажется системой порочной. В первых 15 стихах 5 главы послания к Галатам апостол Павел говорит о том, что быть спасенным по вере и при этом пытаться жить по закону, это значит отпасть от благодати, то есть перейти на более низкий уровень отношения с Богом, чем то, что есть у нас, чем то, что нам доступно. Я, кстати, понимаю, что кого-то из вас только что удивил, потому что в некоторых христианских кругах фразу «отпасть от благодати» воспринимают как синоним фразы «потерять спасение». Однако, конечно, это не так. Читаем пятую главу, начиная с первого стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Буквально концовка первого стиха. «Не порабощайте себя снова рабству». Мы буквально перешли на новую ступень отношений с Богом. Мы с вами не только спасены по вере, но также и живем по вере. Ветхозаветный закон уже не является правилом жизни для верующего человека. Потому что если входит закон, то мы должны что-то делать. Получается тогда, что Христос умер напрасно. Мы об этом уже говорили. А это не так. Это просто невероятно. Это совершенно недопустимо сказать о том, что Христос умер напрасно. Да, я отрицаю, что мы должны сегодня делать что-то ради нашего спасения. Когда мы приходим ко Христу, Он уже дает нам все. Апостол Павел говорит о христианской жизни, о послушании в жизни. И это действительно библейское учение. И к этому мы с вами уже обращались и еще будем обращаться. Но это, внимание, не работа, не действие для нашего спасения. Это не действие ради того, чтобы быть спасенными. Во Христе мы получаем все. И спасение, и освящение. А как же тогда быть с 10 заповедями? Исполняем мы их или нет? Конечно, да. Конечно, проповедуя Евангелие, мы ни в коем случае не говорим о том, что 10 заповедей не имеют для нас смысл. Имеют еще как. Мы с вами исполняем 10 заповедей не потому, что если мы этого не будем делать, то нас посадят. И не потому, что если мы не будем этого делать, то мы не унаследуем спасение. Мы исполняем 10 заповедей просто потому, что мы призваны к более высокому образу жизни. Это жизнь в свободе. Я повторю еще раз, потому что это очень важно. Я подозреваю, что кто-то из слушателей скажет: ну как же, что же для вас, христиан, 10 заповедей ничего не значит? Или Нагорная проповедь ничего не значит? Значит, и еще как. Но не как путь ко спасению, а как способ христианской жизни. Мы живем теперь на том уровне, где для нас это естественные вещи. Мое дело – быть угодным Иисусу Христу. Я не стыжусь этого. Иногда говорят, ну как же так, вот ты хочешь угождать? Да, я хочу угождать Иисусу Христу. И это нормально, потому что Он Бог, и потому что Он человек, и на 100% Бог, и на 100% человек, и потому что Он умер за меня. Я не соизмеряю свою жизнь с тем, чтобы угождать какой-то организации. Я могу поспорить с пастором, я могу поспорить с начальником, но я соизмеряю свою жизнь с тем, чтобы угождать Христу. Вот это для меня самая важная вещь. И обратно я уже не хочу. Апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе. Стоять означает буквально держаться твердо. Будут разные ветры, будут разные течения, а будут разные искушения уйти от этой свободы в одну или в другую сторону. Но апостол Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Это очень важная такая черта нашей свободы. Она не просто у нас есть, она Божий дар для нас. То есть, если я не буду стоять в этой свободе, получится, что я не стою в том, что даровал мне Христос. Я как бы пренебрегаю Божьим даром. Дальше здесь же «и не подвергайтесь опять игу рабства». Ребята, вы там уже были. Вот вам туда, обратно. Зачем?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих. Вот я, Павел, говорю вам. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Это о чем? Очень серьезные слова, очень серьезная мысль у Павла. Он ее повторяет в третьем стихе. «Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Давайте разберемся. Апостол Павел говорит во втором стихе не только о том, что если вы проходите обрезание, но вы не представитель еврейского народа при этом, то этот знак вам ровным счетом ничего не даст. Он говорит больше. Если вы обрезываетесь, если вы проходите обрезание, то вы показываете тем самым, что Христос для вас ничего не значит. Представьте себе, что вы разработали какое-то очень классное, очень крутое лекарство, и вам важно понять, вот оно действует или нет. Вы пока еще не уверены. И кто-то тестирует ваше лекарство, естественно, с разрешения и так далее, да, там все официально. И вот какой-то человек, кто-то из этих тестировщиков вам пишет письмо и говорит, вы знаете, я 2 месяца пил ваше лекарство, и оно мне помогло. Я вот вылечился от моей болезни. А дальше он продолжает. Но при этом, кроме вашего лекарства, я пил еще одну микстурку собственного производства. Вторая часть этого отзыва, вторая часть этого письма практически отрицает первую. Потому что непонятно, что помогло человеку. Это лекарство, которое он тестирует в данный момент, или это вот микстурка собственного производства? То есть, как только добавляется что-то еще, и первое, и второе на самом деле теряет смысл. Так же и здесь. Добавление к Евангелию чего-то еще полностью лишает смысла наше евангельское свидетельство. Евангелие плюс что-то еще равно практически уничтожению Евангелия. Если вы говорите, что кроме Евангелия у вас еще есть бутылка собственного раствора, лекарство собственного производства, это значит, что Христос не имеет для вас силы. Это серьезно, это важно. И когда люди, которые пришли в галатийские церкви, начали говорить: «Да, вы, конечно, верьте Христу, но вот еще и обрезание тоже пройдите». Апостол Павел говорит, что практически тем самым они отрицали Христа. Кому-то из вас может показаться, что это какой-то старый разговор. Не приходят же сюда к нам какие-то люди и не говорят, что давайте тут обрезание, установим. Я вам приведу пример, расскажу ситуацию, которая была в моей жизни буквально год назад. Я разговаривал с одним человеком, который стал рассказывать мне о том, как он празднует еврейские праздники. Он христианин, кстати говоря. Как он изучает иврит и как он читает священное писание, еврейские писания. И я ему говорю: «Слушай, это здорово. Ты просто молодец». Но потом дальше мы продолжаем беседу. Я ему говорю: «Слушай, да, мне начинает как-то казаться это странным, потому что он слишком делает акцент, сильный на всем этом». Я говорю: «Слушай, а зачем это все тебе?» Он говорит: как же? Я же хочу, чтобы Бог проявил ко мне благорасположение». Он как раз использовал именно это слово «благорасположение». Я говорю: «Стой. А что в Иисусе Христе? У тебя нет благорасположения? А что, во Христе ты не получил благодать Божию?» Он говорит: получил, конечно». А дальше он говорит совершенно замечательную фразу. Получил, конечно, но на всякий случай. Понимаете, как только появляется на всякий случай, для бонуса такого, отрицается при этом все остальное. То есть все остальное просто перестает иметь смысл. Скажу больше. Если вы доверяетесь кому-то или чему-то, кроме Иисуса Христа, спасающего вас, это значит, вы не христианин. Я спасен потому, что я когда-то покаялся и теперь постоянно хожу в церковь. Вы не христианин. Я спасен потому, что я 20 лет уже пастор. Вы не христианин. Сурово? Да. Но проблема современной церкви как раз и состоит во многом в том, что у нас немало людей, которые говорят: «Я как-то заслужу Божье расположение. Я сделаю одно, другое, третье». Послание к Галатам – замечательное средство против всяких таких представлений. Потому что апостол Павел говорит галатийским христианам, что другого способа спасения, другого способа оправдания просто не существует. Только один вариант, другого нет. Третий стих еще раз. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Помните, мы с вами говорили о двух вариантах. Либо по благодати, через веру, либо по закону. Так вот, если уж по закону, то весь закон. Знаете, я рад, что нахожусь не под законом. Да, я понимаю, что мне в моей повседневной жизни далеко не всегда удается быть послушным Господу. Я прошу у Него прощения. Я прихожу к Нему, и я прошу Его о том, чтобы Он меня простил, о том, чтобы Он меня очистил, чтобы Он меня наставил, чтобы Он меня изменил. Но я просто на минутку подумал. Если по закону, то весь закон. Все установления. То есть это не только не есть свинину, это не только соблюдать субботу, это не только проходить обрезание, хотя для меня это уже страшно, но и делать все остальное. Это и раздельное приготовление пищи, это и раздельная одежда, не смешивать разные элементы одежды. Это много еще другого. Иногда говорят: в законе же там есть такой моральный, нравственный закон, есть церемониальный закон и так далее. Простите, это мы с вами придумали, и, наверное, правильно придумали для того, чтобы проще нам было разобраться, что же там все-таки написано. Но апостол Павел не говорит о том, что нужно было бы соблюдать весь моральный закон. Он говорит просто соблюдать весь закон. Вот какой выбор перед нами сегодня стоит. Мы не можем, знаете, как делается в браузерах, допустим, или в других программах, ты делаешь такую папочку «Избранная», и что-то в эту папочку закидываешь, и тогда вот ты эти страницы быстро можешь посетить. Так вот, мы не можем взять и сделать для себя личное такое «Избранное» из закона. Либо ты спасаешься по благодати, либо ты соблюдаешь весь закон. Апостол Павел становится еще более суровым в 4 и следующих стихах 5 главы послания к Галатам. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это очень сурово. Апостол Павел обращается к тем, кто уже получил спасение по благодати. Они уже были сопричастны благодати. Но в какой-то момент они решили, не-не-не-не-не, на всякий случай надо бы еще закон. Вот ну просто на всякий случай. Рассказывали мне про одну женщину, которая пришла в православную церковь и ставит свечку перед иконой. А на иконе страшный суд изображен. И эта женщина, эта бабушка, ставит свечку туда, где черти изображены. И ее спрашивают, ты что делаешь? Ты зачем? На что она отвечает, а вдруг я туда попаду? Ведь везде все-таки свой человечек-то нужен. Надо же как-то задобрить. Не знаю, было это на самом деле или нет. Скажу лишь одно. Если такое было, хотя бы в мыслях, то это означает, что человек представления не имеет о Евангелии. Что Христос теряет для этого человека всякую силу. Это же касается человека, который, зная благодать Божию, решает «а вдруг?» и начинает скатываться обратно к закону. Вот он отпадает от благодати. Отпасть от благодати – это не значит впасть в грех или впасть в непослушание и в результате потерять спасение. Отпасть от благодати – это то, о чем апостол Павел говорил еще в послании к римлянам. Там все начинается с человека, который отвернулся от Бога и живет против Бога, идет против Бога, а заканчивается человеком, который служит Богу. И вот между первым и вторым стоят два важных Божьих дела – спасение и освящение. Мы спасены по вере, и это чрезвычайно важно. И дальше начинается процесс освящения. После того, как спасены, мы переходим на новый уровень жизни. Сегодня многим кажется, кстати, что сразу нужно начинать христианское служение в церкви, делать что-то. На самом деле гораздо более важно то, как человек живет. В ранней церкви это считалось очень важным. И именно эта конкретная христианская жизнь была свидетельством миру. Теперь мы с вами живем на новом основании, на новом уровне. И апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, говорит об этой борьбе, когда есть плоть, которая тянет назад. И единственный способ выйти из этой борьбы победителем – это уповать на Духа Божия, который преображает нас. Неправильное понимание закона – это когда мы начинаем, находясь на уровне 7 главы послания к римлянам, говорить «Ой, все плохо, дай-ка я буду жить по закону». Вот это и есть отпасть от благодати. Но апостол Павел в 8 главе послания к римлянам и в 5 главе послания к Галатам говорит совершенно о другой духовной реальности, о жизни по духу. Именно об этом мы с вами продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.